слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про трудове законодавство говоримо з Оленою Колесніковою, заступницею директора Федерації металургів України.
Я начну з того, що на самом деле не вносят изменения, а хотят новый фактически трудовой кодекс. Вот это самое ключевое отличие. И если немножечко углубиться в историю, то это уже не первая попытка поменять на самом деле трудовое законодательство. И думаю, что я уже не секрет, уже слава богу, все теперь практически в Украине знают о том, что трудовой кодекс действующий, он действует с 71 года фактически. Ну и как мы понимаем, за столько лет очень чего многое изменилось в мире, и в том числе и на рынке труда. И, естественно, мы как бизнес любые активности с точки зрения реформирования, да, адаптирования к современным условиям труда со стороны как работника, так и работодателя, конечно же, приветствуем. Что поменяется основного? Хорошо это или плохо? Я вам скажу, что на самом деле есть самый главный миф, да, что это закон работодателей. Нет, это не так. К счастью или к сожалению, но это не так точно, потому что у нас, как у работодателей, есть, наверное, страница как минимум 3 предложения к изменению того закона, который сегодня передан уже в Верховную Раду и находится уже на сайте Верховной Рады. Поэтому основной реформой, которую видит Министерство экономики, которое разрабатывало, в принципе, этот законопроект, это перейти на трудовые договора. То есть на сегодня вы знаете, что существуют как трудовые договора, так и просто вы пишете заявление, по приказу вас оформляют, и вы пользуетесь там общими правилами, грубо говоря. Основной реформой является то, что на самом деле, ну, как и во всем мире, да, вы заключаете трудовой договор, в котором четко прописываются условия конкретного человека на конкретном рабочем месте с конкретным работодателем. Вот это является основой всей реформы. То есть перейти только к форме трудовых договоров. А сами трудовые договора уже поясняются, какие они могут быть. Краткосрочные, сезонные, с домашним работником, бессрочные. И вот это и есть основа всей реформы, и в принципе это весь основной закон. Но при этом сохраняются все гарантии социальные, которые были на самом деле до этого. И, наверное, у нас тоже, как у бизнеса, там есть вопросы, ну, я там простые примеры, да, приведу, там, про увольнение сотрудника. Вот все в интернете пишут, что там уволить за один день могут теперь работодатели. Нет, не могут. Хотя на самом деле есть причина, когда нужно было бы за один день. Если, например, сотрудник почты, как вот есть кейсы, да, украл пенсию у людей там, на большую сумму денег, его нужно за один день уволить? Да, конечно, если это выявлено и понятно, и человек признался. Сегодня мы не имеем права этого сделать. И он дальше продолжает работать, и мы дальше ему за это еще должны платить зарплату. Как бы это ненормально. Поэтому, в принципе, должно бы было бы быть. Но даже новое законодательство этого не предусматривает. А уведомление нас, работодателя, за, там, если вы больше 10 лет работаете, я беру максимальный период, за 90 дней мы должны уведомить. Но при этом есть обратная норма, когда нас сотрудник не должен уведомить за 90 дней. И поэтому, понимаете, я представляю, например, промышленный, да, сектор экономики, где опасное производство, где для того, чтобы человека допустить до рабочего места, его нужно специально обучить, это тратится время, ему нужно специально получить разрешение по охране труда, это тратится огромное время. То есть фактически для допуска до рабочего места занимает иногда 2-3 месяца. А теперь представьте, у нас человек за 2 недели уведомил. Где нам найти вот за 2 недели фактически, когда доступ оформить такому человеку, особенно если это такие, знаете, узкие профессии, которых не так много на рынке труда, мы за 2 недели ничего не можем сделать. Поэтому, в принципе, я бы сказала, что в некотором смысле новый, он меньше защищает работодателя, все-таки больше защищает работника. Наверное, так правильно, да, мы не спорим с этим, особенно если говорить о том, что в Украине сейчас дефицит вообще, в принципе, кадровый, да, и кадровый голод, особенно на профессиональные кадры. Вот если очень-очень коротко, то вот основная реформа, как бы, которая...
Пані Олено, я ще попрошу вас поставити телефону режим літачка, тому що є, да, наводить на мікрофон. В принципі, якщо говорити про те, що все ж таки це для роботодавця, точніше для самого працівника, які ще з плюсів того, що прописано нині в законі, ви можете виокремити?
Да, смотрите, наприклад, відпуск. З точки зрения відпуска сьогодні, якщо ви за собственний счет берете відпуск, у вас було ограничено там 14 или 15 дней. Я точно там не помню, да, сейчас продлили до 30 дней. Ну, то есть фактически у вас появляется больше возможностей, да, за собственный счет, как бы, но тем не менее, вы сегодня и за собственный счет не могли взять больше, чем предположено законодательством Украины. А следующий момент — это то, что, например, для отпуск по уходу за ребенком, да, целый месяц дается, и не просто дается, а обязаны молодые родители, у которых только родился ребенок, в первый год его жизни использовать в обязательном порядке месяц оба родителя, ну, то есть если, например, да, то есть и папа, и мама. То есть вот таких новаций, на самом самом деле, которых ранее не было. Следующее — это по поводу моббинга, преследований, различных там дискриминаций и так далее. Вот это новые тоже статьи, которых, в принципе, ну, ранее просто не было, да. Сегодня они тоже прописаны в законодательстве. Да, нет полных механизмов, будем честными, да, как бы и невозможно, наверное, в каждом законе детально прописать каждый случай. Это практически нереально. И мы, в принципе, как бизнес всегда выступаем за то, что законы должны быть рамочные, потому что в мире настолько быстро все меняется, ну, случаются каждый день новые какие-то ситуации, на которые нужно находить решение. Если закон четко фиксирует исключительные причины, да, то вы не сможете шаг влево, шаг вправо сделать. Закон должен задать рамку. А в рамке уже дальше под нормативные документы должны расписываться постановления Кабинета министров, приказы какие-то, да, они должны задать уже более конкретные, ну, объяснения на то, что заложил закон. Вот по большому счету, вот таких вот нюансов, которых заложено позитивных, ну, намного стало больше, да, но нет еще механизмов. И еще раз повторюсь, как бы мы за то, чтобы и не прописывать их в законе, иначе у нас снова появится необъемный закон, который по факту никто даже не будет знать в стране.
Что, вибач, Богдана, ще доки не забула, що стосується людей, які отримують освіту, тобто ті, які вчаться? Я пам'ятаю, що завжди це було дуже проблематично взагалі влаштуватися на роботу, коли ти ще є студентом. Звісно, що на будь-яку роботу потрібен досвід в 20 років, але при тому ти маєш бути молодим спеціалістом.
Да, 20... До 35 желательно, в лучшому случаю. Да.
Тобто, що в новому кодексі з цього приводу?
Да, нам, з одної сторони, дуже приємна одна інновація, яка там з'явилася, називається ученический трудовой договор. Мы были инициаторами, на самом деле, вот мы и я в том числе лично, когда мы обсуждали еще с прошлым кабинетом министром об этой проблеме. Да, эта проблема начинается с самого начала, еще раньше даже, чем мы говорим про студентов. Студенты профтехучилищ. Они поступают, они несовершеннолетние, у них есть такой, скажем так, период, когда у них должна быть вырабатывающая практика. Вырабатывающая практика — это работа, по сути, на предприятии. Вот он приходит, он несовершеннолетний, мы не имеем права его нормально оформить, потому что нам нужно разрешение родителей, еще огромное количество, а он уже хочет работать. Ему нужно вот эти теоретические знания как-то получить, вот эти навыки, чтобы потом трудоустроиться комфортно по окончанию. И у нас возникал огромный ряд вопросов, как это сделать, как это оформить. Мы не могли его до конца оформить, как бы ему хотелось, при этом с нас требовали платить ему заработную плату, а как мы имеем право платить заработную плату, если мы не имеем права его оформить на работу. То есть вот этих вот вещей было очень много. То есть со студентами уже высших учебных заведений немного проще, потому что в большинстве случаев уже на тот период, когда они приходят к нам, они совершеннолетние. Да, там работает другой механизм. И вот мы выступали инициаторами, когда у нас появилась система реформы образования, дуальная система обучения. Это совмещение как раз обучения с работой на рабочем месте, на предприятии. И мы пришли, естественно, так как трудовое законодательство этого не позволяло, мы пришли в Министерство социальной политики еще прошлого состава, да, Кабмина, и сказали, давайте что-то решать. Ну, то есть реформа образования как бы вроде как двигается, а трудовое законодательство не меняется. То есть оно не заработает одна реформа без второй реформы. И вот мы разработали вот некое понятие вот этого ученического трудового договора. Но в чем нюанс произошел, вот почему я сказала, есть у нас некоторые комментарии, он немного не раскрыл ту идеологию, которую мы хотели. Мы хотели, чтобы, например, мы понимаем, что это ориентированный ученический договор, в первую очередь должен был быть на учеников профтехобразования, да, для того, чтобы с 16 лет мы действительно могли заключать с ними трудовой договор. Вот этот трудовой договор на период его обучения. Так как он обучается все-таки на рабочем месте, то мы предполагали, что, наверное, неправильно с него снимать ЕСВ, ПДФО и все налоги. Ну, то есть он обучается все равно неполноценно. А вот эти деньги лучше отдать ему, потому что много заплатить, конечно же, ну, там, одно предприятие может, если это там средний бизнес какой-то, да, с хорошим доходом, наверное, он может хорошо заплатить. А если это представьте, крупный бизнес с не очень, например, хорошим доходом, но при этом ему нужно 1000 человек, да, которых вот он берет на стажировку, на практику в год, 1000 человек. То есть это уже совершенно другие деньги, совершенно другие, ну, как бы трудозатраты и все остальное. Это система наставничества, которую нужно развивать и так далее, где тоже вопросы, как это оформлять, были все время. Поэтому вот эта вот норма, которая появилась, мы ею рады, что слово появилось. Но его редакционно нужно доработать для того, чтобы все-таки он решил те проблемы, он сегодня просто не решает те проблемы, ради которых мы как бы это инициировали, вот такое изменение вот этого ученического трудового договора. Поэтому мы надеемся, что в комитете мы будем работать активно с комитетом Верховной Рады для того, чтобы доработать, и этот не просто появился термин, да, вот этого ученического трудового договора, а для того, чтобы он еще реализовал вот те положения, с которыми мы сталкивались в трудовом законодательстве, с ограничениями, которые есть сегодня.
Я от ще, до речі, хочу спитати, трошки повернутися до початку нашої розмови. Ви сказали, що ну, основна зміна — це те, що всі стосунки між роботодавцем і працівником будуть регулюватися трудовими договорами. Ми, в принципі, знаємо, що є досить часто така практика, що ці трудові договори повністю там роботодавці формують і дають на підпис працівникам. І чи не стане це проблемою, тому що ну, часто роботодавці не дають змогу працівникам вносити якісь зміни у ці трудові договори, які, наприклад, їх не влаштовують. І зараз, наскільки я розумію, наприклад, в таких ситуаціях спірних, навіть якщо підписати трудовий договір, завжди можна там якісь пункти оскаржити, посилаючись в суді на кодекс законів про працю.
Вот абсолютно вы верно говорите. Именно поэтому вот и это и есть закон, как бы, который должен заменить вот этот кодекс законов про працю, который действительно контракты, ну, в сегодняшнем, да, законодательном поле, когда в контракте прописывается, а в общем трудовом законодательстве написаны другие нормы. И, конечно, тогда появлялись прецеденты. Ну, когда человек воспринимал то, что написано в контракте, ну, плюс у меня же есть вот то, что в трудовом кодексе, а работодатели некоторые подразумевали, что нет, это другие условия. И отсюда появлялась некая юридическая коллизия, да, и, соответственно, были суды, соответственно, нужна была трактовка контракта, а соответствует, не соответствует и так далее. Вот насколько мы понимаем, да, мы же не авторы, как бы, да, и не идеологи, скажем так, мы подключились точно так же, когда все увидели текст закона. Насколько мы понимаем, как раз это и направлено на то, чтобы убрать эту коллизию изначально, вот как вам договор дают, который вы подписываете, вы же можете его изначально не подписать, да, и вы четко понимаете, что там написано, и у вас в законе написаны основные социальные вещи, которые вы уже должны знать и обращать на это внимание. Но давайте будем честными, как есть нечестные работодатели, несмотря на то, что я бизнес-предприниматель, так есть и нечестные работники, которые не предоставляют правдивую информацию, фальшивые документы о своей квалификации и образовании, да, и у нас тоже, как у работодателей, по итогу, нет потом оснований, мы не имеем права на основании этого человека увольнять, да, за то, что он, по сути, не соблюдает или контракт, или трудовые условия. И поэтому здесь очень много, ну, вот таких вот сложных ситуаций, поэтому для меня, например, я, ну, как, я же, не забываем, да, каждый работодатель, он же является нанятым работником, в том числе и генеральный директор любого самого крупного предприятия. Если он не собственник, то он нанятый работник, и на него распространяется точно такое же трудовое законодательство, поэтому он тоже следит за тем, что ему предлагают. Поэтому, естественно, если вас не устраивают условия, вы как работник можете отказаться не подписывать этот контракт. Вы же не в рабстве, где у вас нет вариантов, вы по-любому, вот, вы не хотите, а вас заставили работать.
Ну, але, наприклад, є професії, в яких, наприклад, не так багато, рабочих, можливо, попит на працівників.
А я вам скажу,
попит перевищує.
А вот это вот хороший как бы вопрос, это вопрос то, над чем мы работаем с реформой образования. Это как раз переобучение, это получение тех квалификаций, которые более востребованы на рынке труда, для того, чтобы это переобучение, если вы ушли по какой-то причине, да, неважно, ну вот, например, там сокращение то же самое, когда происходит, да, или, допустим, отмирают какие-то отрасли, которых просто уже, нет таких больше профессий, да, вот мы все время с Минсоц сколько разговариваем о классификаторе профессий, о профессиях, о современнивании, это, когда мне говорят, вот даже если будут три клейщика глобусов, такая профессия должна быть. Вот, ну, наверное, там через какой-то период, ну, времени, ну, не будет просто там потребности на то, чтобы это делать. Эти же люди не должны идти, простите, по миру, да, и ничего с ними. Они должны переобучаться, получать ту квалификацию, которая востребована на рынке труда. Поэтому это второй блок реформы, над которым мы очень активно работаем. Это как раз вот обучение персонала, повышение квалификации, их переквалификация до востребованной. Ну и вопрос к системе образования, которая выпускает те квалификации, которые не востребованы на рынке труда. Поэтому вот как раз мы работать пытаемся в комплексе между двух реформ для того, чтобы это состыковать и наконец-то вот этот дисбаланс немного уменьшить. Потому что отрасль, которую я представляю, у нас огромный, наоборот, дефицит кадров всегда. Да? И это не популярные профессии, потому что они тяжелые. Это технические, это инженерные профессии, это рабочие профессии. Причем, что оплата труда у нас одна из самых высоких в Украине. И при этом у нас есть дефицит, но при этом у нас огромное количество безработных, которые не хотят переобучаться и не хотят идти на новые рабочие места, которые есть и которые ждут, и за которые очень много платят денег по сравнению с тем, где они работают или работали ранее. Вот это вот еще вопрос, понимаете, не только законодательство. Можно любой закон сам идеально написать, но нужно менять менталитет и нужно приучать людей, что обучиться новой профессии — это не проблема. Это нормально, это хорошо, это правильно, потому что это расширяет твои возможности. Вот мы как бизнес за это.
Это взагалі, мне кажется, просто лейтмотив зараз останнього часу, что зараз таки такий час, коли ти не можеш бути дуже стійким, ти маєш бути гнучким. Хочеш виживати, маєш бути
абсолютно
гнучким.
Абсолютно вірно.
Ти ще мав якесь запитання, бо я теж хочу
ще хотів попитати. Уточнити одне останнє, мабуть, про трудові договори. Що робити з тими людьми, які, можливо, матимуть не дуже високий рівень освіти, і, наприклад, через це вони будуть просто підписувати ті договори, які їм дають, а там можуть бути якісь там суперечливі, наприклад, речі. Можливо, варто також задуматися про те, щоб, я не знаю, якось надавати юридичні консультації там, чи зробити якийсь окремий державний орган, який буде там надавати низькокваліфікованим працівникам якісь консультації з приводу цих юридичних моментів в договорах.
Ви знаєте, у нас і сьогодні достатньо, слава Богу, наверное, даже слишком много разных органов создано государством, которые это занимают. В сьогоднішній день у нас функції, по суті, по труду, да, переданы все в Министерство экономики. Естественно, туда перейдут люди, которые будут квалифицированы. Обращаются за разъяснениями. У нас сегодня огромное количество было, ну, до этого в Минсоцполитике, соответственно, подавалось, вплоть до того, что люди выходили на рынок труда после образования, не знали, кем они могут трудоустроиться. Они шли в Министерство социальной политики, спрашивали вот с этим, где я могу работать. Поэтому это не исключает того, что та же охрана труда и многие другие институции, которые занимаются, те же профсоюзы, которые этим занимаются. То есть есть огромное количество людей, которые просто, у них появится новая фактически квалификация, да, или новая доп-услуга, если это рынок, например, да, который действительно будет консультировать об этом. Ну и не отменяет того, что где-то будут, пойдут первые какие-то договора, и Google у нас, как говорят, знает все, люди будут обращаться, смотреть и понимать это. Но мы должны прививать у людей понимание, что они должны в этом разбираться. Если человек хочет себя защитить все-таки, да, я не согласна с тезисом, я не согласна с вашим тезисом, малообразованный. По статистике у нас одна из самых образованных стран, понимаете? Если человек умеет читать, он точно может прочитать, если это касается его. Нам нужно приучить людей это делать.
Читать еще не означает разуметь.
Правильно, поэтому я и говорю, что читать грамотно, я имею в виду не просто читать буквы, да, а читать грамотно. Поэтому я рассчитываю на то, что все-таки, что мы вместе, там, работодатели, сами люди, профсоюзы, там, министерство, все, мы начнем приучивать людей пытаться знать свои права и разбираться в этом. Вот это, как бы, я считаю, общая задача государства, тогда у нас будет меньше дискуссий, понимаете? Потому что, когда читаю интернет, рабский закон, беременных уволить, там, за один день, ищем в тексті, да где же це закон? Да ну нет такого. От щоб цього не було, ми б були раді.
Це взагалі, мені здається, задача номер один нині з українцями перейти все ж таки до якоїсь усвідомленого споживання будь-чого, угу, інформації в тому числі. Але коли йдеться про працевлаштування і оцей процес конкурсів, співбесіди, наскільки це законодавство регулює?
А смотрите, а вот это практически все, как и было в старом законодательстве, так и в этом законодательстве, отдано на откуп рынка, да, и это правильно, так во всех цивилизованных странах, потому что, опять-таки же, сегодня современные механизмы приема на работу, они огромные, да, нельзя сравнить айтишника, например, и сварщика, да, по одним и тем же условиям приема на работу, совершенно разные вещи, и это, ну, нельзя сказать, что вот одно правило, вот айтишник должен вот так быть, там, пройти круги собеседования какие-то, точно так же должен быть, там, сварщик, нет, это абсолютно разные процессы, поэтому точно так же, как рынок это регулировал до этого и смотрел на все современные методологии, которые есть, изучали, да, опять-таки же, крупный город и село сравнить нельзя, как это происходит, когда у вас в селе 20 человек и других просто нет, и туда никто не приедет, вы будете проводить собеседование, устраивать конкурс, но нет, конечно, вы будете брать те, кто есть. И сегодня даже в наших промышленных регионах, я вам скажу, ну, как бы это как бы шутка такая была, да, раньше мы выбирали среди выпускников, например, своих вузов или профтехов, кто лучше. Потом стали смотреть чуть-чуть шире, а потом стали брать всех вообще, кто пошел просто учиться и готовы, как я шучу, всегда говорю, мы научились делать танцы с бубнами перед детьми для того, чтобы они хоть посмотрели в нашу сторону. Поэтому рынок сам это регулирует, и время само регулирует, что сегодня актуально. И законодательством определять это было бы, наверное, совсем неправильно. То есть мы за дерегуляцию, а не регулировано. Чем меньше государства, тем обычно показывают, что эффективнее работает.
Теж ми ще на початку розмови зазначали про порушення прав, тобто коли ти вже працевлаштований і йдеться про, ну, будь-що, знову ж таки, це про вагітних, про класичне запитання роботодавця, чи ви заміжняєте, чи є у вас діти, чи збираєтесь ви народжувати. Ну, і таке інше. Тобто, наскільки
це скажу, теж... Я вам скажу, роботодатель ще баловини, які так спрашують. Ті, які сьогодні спитують кадровий голод, вони вже такого давно не спрашують, то, що я сказала раніше, мій тезис, да? Тепер беруть всіх на роботу і радуються, що люди прийшли. У нас, дійсно, розумієте, у нас зараз огромний мировий кризис, да, економічний. У нас в отраслі великий кризис. Но мы понимаем, что если у нас не будет людей, которые будут работать, и мы не будем держать там уровень зарплаты, грубо говоря, с той же Польши, что сегодня происходит в Украине, мы потеряем просто, ну, остатки тех людей, которые могут это делать. Если мы это потеряем, мы потеряем производство, мы потеряем целую отрасль. Поэтому сегодня те работодатели, которые четко отслеживают это, и те, которые работают ключевое в легальном секторе, а отрасль, которую я представляю, это исключительно легальный сектор, он 100% работает в легальном секторе, то, конечно, они смотрят по-другому. Если вы говорите о том, о чем вы говорите, это больше актуально для тех отраслей, которые, грубо говоря, у них там 50% серого рынка, ну, то есть неофициально трудоустроенных. Вот скорее проблема нарушения прав, она находится там. И я вам скажу, нам, как отрасли в легальном секторе, очень тяжело конкурировать с теми людьми, как нелегальный сектор. Я вам простой пример приведу. Например, автослесарь тот же, да, работает у нас в металлургическом предприятии автослесарь, и рядом СТО, которое неофициальное СТО, в котором автослесарь. Вот дать 20 тысяч зарплаты нам и 20 тысяч зарплаты неофициально, это две разные 20 тысяч, потому что наши 20 тысяч почти 48% налогов ляжет, а у него ничего не ляжет. Как вы думаете, долго будет у нас работать, если ему предложат чуть-чуть больше, но не заплатив налоги? Он уйдет, этот молодой сотрудник, он скажет, слушайте, мне сегодня и сейчас деньги нужны, то, что вы мне официально платите, социальный пакет даете, у меня тут все права не нарушаются, меня это не интересует, потому что мне тут обещали...
iPhone,
да, у меня тут пообещали 25 тысяч, а я у вас 20 получаю чистыми. Ну, как бы, извините, я ушел. То есть мы, наоборот, выступаем за то, чтобы как раз детинизировать, да, скажем так, вот этот нелегальный рынок труда, где больше всего как раз и нарушаются права работников.
А каким чином, за який сам механізм?
Це вот это хороший вопрос.
У нас идут... до податків, да? Зменшувати податки виходить?
Ну, ми, конечно же, за, как бизнес. Ну, то есть я не могу сказать иного тезиса, да, но мы говорим о том, что должны быть все-таки инструменты какой-то адекватной проверки на нетрудоустроенных, какие-то действительно или штрафы, или, ну, то есть какие-то меры должны быть. Естественно, это должны быть более радикальные, чем есть сегодня, ну, поскольку рынок, как бы, если не выходит из тени, значит, наверное, что-то делается не так. Мы действительно дискутируем сейчас и с Министерством экономики, и с, ну, бывшим Министерством социальной политики, с комитетом о том, как вот, какие инструменты должны быть, мы как белый рынок, я имею в виду, да, как, чем мы можем помочь, как идентифицировать вот этих людей, потому что сегодня даже те ознаки, которые написаны в законе, что является трудоустройством, да, чтобы можно было определить, они тоже однозначного ответа не дают, да, то есть нужно там тоже либо редактировать текст, либо создавать какие-то дополнительные инструменты, как все-таки проверить, выявить вот этих нелегальных людей, опять-таки же это наполнение пенсионного фонда и всего остального, ну, то есть дефицит, о котором постоянно говорит государство, что не хватает денег, конечно, не хватает. Если у вас почти 40% людей не платят налоги в стране. Это ненормальная ситуация. Вот как бы мы работаем, ну, то есть нет ответа сегодня, я вам честно скажу, но мы пытаемся найти какой-то инструмент, как это легализировать. И надеемся, что вот эта запущена глобальная реформа трудового законодательства, она, возможно, выведет на вот те инструменты, которые это позволят сделать.
В мене ще є таке запитання. Я думаю, що ти по більше по суті самого кодексу, а мені цікаво, от ваша співпраця з всіма міністерствами, і ви говорите, що ви працювали і до цього. Як ви оцінюєте, наскільки є оця відкритість? Тому що, коли ми говоримо про рамковий законопроект, ми всі прекрасно розуміємо, що він буде працювати тоді, коли всі інституції чутливі до будь-яких запитів.
І люди.
І люди. І можуть реагувати на це. От ваша оцінка з того, що, які зараз ведуться перемовини, як реагує нинішня влада, нинішні посадовці?
Ви знаєте, тут взагалі дуже інтересна ситуація. Тут в некотором роді, це, як вам сказати, палка о двох концах, да? С одной стороны, как бы должны быть открытыми, со всеми советоваться. Но как показала практика, например, предыдущих проектов двух трудовых кодексов, с ним мы советовались, наверное, не знаю, там почти 10 лет, а в итоге не принят ни один документ, понимаете? Ну, то есть, с одной стороны, как бы вроде как открытый процесс, вроде бы как хорошо. Сейчас нынешнее Министерство экономики обвиняют в том, что оно вот закрыто сделало какой-то проект и уже выбросило готовый текст, ни с кем не советуясь. Да, мы тоже, как работодатели, получили текст, фактически готовый текст, когда мы не работали там внутри рабочих групп, когда он писался. Но когда мы получили текст, мы понимаем, что, наверное, в какие-то реформы нужно делать, знаете, как кулаком по столу ударил, решение принял и пошел. Потому что некоторые вещи очень глыбы, которым, представьте, с 71 года работает трудовой кодекс. Представьте, что нужно, чтобы набрать политической воли, силы, желания пойти против там того, о чем привыкли. Нормы, например, вот мы шутим всегда с профсоюзами, дискутируем, отменить молоко, да? У половины людей теперь всем известное невосприятие, как это называется, лактозы, а мы молоко обязаны выдавать, да? Человек говорит, простите, а зачем мне ваше молоко? Ну, то есть не надо мне вашего молока. А чтобы это молоко выдать на производство, представляете, как нужно? Его хранить нужно. Это логистика. Это огромные, даже не затраты по деньгам, вопрос по ресурсам, а помещениям, в которых это должно
распространяться.
То
есть,
это сектор, огромная проблема. Так. Но победить это, вот не поверите, ну, 10 лет вот мы почти занимаемся этим вопросом, у нас не получается победить, снять этот вопрос. Поэтому, наверное, в какой-то степени какие-то вещи должны, наверное, более как бы радикально подходить и приниматься решение. Ну, я всегда шучу, говорю, за одну ночь. Поэтому сказать, что открыто или закрыто, мы действительно, ну, наша организация, по крайней мере, да, очень почти 10 лет работает с различными институтами, институциями, мы считаем, что у нас, ну, как бы, был достаточно открытый диалог со всеми правительствами, которые были. Сейчас точно такой же процесс, только некоторые решения, вот в турборежиме, у вас, да, программа, как бы, вот в турборежиме они сейчас принимаются. Может, это и хорошо, да, но мы об этом узнаем, как обычно, уже после того, как это произойдет.
Так, як зазвичай це відбувається, не знаю, якщо ти маєш якісь короткі запитання, тому що в нас буквально одна хвилинка.
А, мені, власне, цікаво, як роботодавці ставляться до ініціативи, що в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, роботодавець повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попередньої співпраці з працівником. Тому що, наприклад, в багатьох навіть державних компаніях є люди, які там працюють по 20, по 30 років, і, мабуть, буде накладно їх звільняти, хоча, можливо, там вони вже не є для ринку настільки актуальними і цікавлять роботодавців.
Я вам скажу, что на сегодняшний день при действующем законодательстве это огромная проблема, в том числе и для министерств, потому что, например, есть примеры, когда человек не отгулял там 400, 500, 600 дней отпуска. Представляете? Ну, то есть компенсацию за это у государства просто нет столько денег, и они не могут это... То есть они не могут уволить человека просто потому, что у них нет денег компенсировать ему тот отпуск, который он просто не взял. Нынешнее законодательство, оно четко ставит как бы периоды и сроки, чтобы человек тоже понимал, да, что он не может до бесконечности копить, чтобы потом пойти в ва-банк, скажем так, да. Поэтому он четко расставляет эти сроки. Единственная разница, в чем на самом деле между сегодняшним законодательством по увольнению и новым законодательством, это возможность его уволить за один день с выплатой вот этой компенсации. Угу. Это то, о чем я вам говорила, что если человек действительно сделал грубейшее нарушение какое-то, да, его допустить, ну, невозможно до работы, потому что он еще просто украдет еще больше денег, или там еще, или, например, он пришел абсолютно в нетрезвом состоянии на опасный объект, да, или в оборонном, например, производстве, или в нашем металлургическом, то есть он может взорвать весь завод, и 10 тысяч человек погибнет, да, а я должна его дальше пускать на работу и предупредив его о том, что я за 2 месяца его увольняю, да, и он будет 2 месяца ходить на работу, и он еще за эти 2 месяца нанесет еще ущерба, еще больше, чем он нанес, как бы, то компенсация это позволяет просто избежать вот этого, а на сегодняшний день мы не имеем права выплатить ему компенсацию, он должен 2 месяца ходить на работу. И поэтому все делают вид, что он ходит на работу, а мы платим ему зарплату. Ну, то есть, по сути, как бы, на самом деле не меняется ничего, кроме того, что еще добавили работникам 1 месяц. Поэтому это не может быть закон для работодателей.
Дуже вам дякуємо, насправді, за корисні і цікаві відповіді. Олена Колеснікова, заступниця директора Федерації металургів України, з нами спілкувалася про нове трудове законодавство.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.